12. Как раз рядом с Челленджером было незанятое место. Алан поставил свою патрульную машину рядом с ним и вышел наружу. Он увидел, что Билл Фуллертон и Генри Гендрон с живым интересом наблюдают за ним через витрину парикмахерской и махнул им рукой. Генри выразительно потыкал пальцем на другую сторону улицы. Алан кивнул и пошел туда. Вчера Вильма Ержик и Нетти Коп закололи друг друга. Сегодня в городе появился Туз Мэрил. «Этот город превращается в цирк Барнума и Бейли», — подумал он. Дойдя до тротуара на другой стороне улицы, он увидел, как Туз вышел из тени зеленого навеса над нужными вещами. Он что-то держал в руке. Сначала Алан не разглядел, что именно, а когда разглядел, не поверил своим глазам. Туз Мэрил был не из тех людей, в руках у которых ты ожидаешь увидеть книгу. Они сошлись перед пустым участком, где когда-то стоял Эмпориум Галлориум. «Привет, Туз», — сказал Алан. Туз, казалось, ничуть не удивился. Он снял темные очки с ворота рубашки, растряс их одной рукой и надел.
«Так-так-так, как делишки, босс?»
«Что ты делаешь в Касл-Роке, Туз?» — спокойно спросил Алан. Туз с неподдельным интересом посмотрел на небо. В стеклах его рейбанов мелькнули яркие блики.
«Идеальный день для прогулки», — сказал он. «Погодка прямо летняя».
«Очень хорошо», — согласился Алан. «А права у тебя в порядке?» Туз укоризненно посмотрел на Алана.
«Разве я бы сел за руль без документов? Это ж незаконно».
«Это не ответ».
«Я пересдал на права, как только вышел. Теперь я добропорядочный гражданин. Удовлетворен, босс?»
«Думаю, лучше все-таки перепроверить». Алан выжидающе вытянул руку.
«Я и не ожидал, что ты мне поверишь», — сказал Туз.
Он говорил в том же насмешливом издевательском тоне, но за ним уже скрывалась злость. «Скажем так, я просто родом из Миссури». Туз переложил книгу в левую руку, чтобы вытащить бумажник, и Алан успел рассмотреть название книги. Это был «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Он проверил права. Они были подписаны и действительны.
«Документы на машину лежат в бардачке. Если хочешь, можем перейти на ту сторону и тоже проверить».
Теперь злость в голосе Туза слышалась явственнее. В нем пробивалось прежнее высокомерие. «Ладно, тут я тебе поверю. Так зачем ты на самом деле сюда приехал?»
«Я приехал посмотреть на это», — Туз ткнул пальцем в пожарище. «Не знаю зачем, но приехал. Сомневаюсь, что ты мне поверишь, но именно так все и обстоит».
К собственному удивлению, Алан ему поверил. «Я вижу, ты еще и книгу купил».
«Я умею читать», — вскинулся Туз. «Хотя ты, наверное, и в этом тоже сомневаешься».
«Ну-ну», — Алан запустил большие пальцы за ремень. «Пустырь ты обозрел и книгу приобрел».
«Ах ты, поэт, однако».
«Может и так. Молодец, Туз, что заметил. А теперь тебе самое время катиться из города на все четыре стороны. Согласен?»
«А если нет, найдешь причину, чтобы запихать меня за решетку? Шериф Пангборн, в вашем словаре есть место для слова «реабилитация»?»
«Да», — сказал Алан, — «но Туз Мэрил никак с этим словом не вяжется».
«Не доводи меня».
«Я тебя не довожу. Когда начну доводить, ты поймешь». Туз снял очки.
«Ребята, вы не умеете вовремя остановиться. Не умеете, бля. Вот в чем дело».
Алан промолчал. Туз взял себя в руки, он снова надел очки.
«Знаешь, я, наверное, все-таки уеду. Мне надо кое-куда попасть и кое-кого повидать».
«Отлично. Бог любит людей в трудах праведных.
Но если я захочу вернуться, я вернусь. Ты меня слышишь?»
«Я тебя слышу, Туз. И хочу сказать, что с твоей стороны это будет весьма опрометчиво. Ты меня слышишь?»
«Ты меня не запугаешь!»
«Если так, — сказал Алан, — то ты еще тупее, чем я думал».
Туз посмотрел на Алана сквозь черные стекла своих очков и расхохотался. Странный это был смех, жутковатый и чуть диковатый. Но Алана это не волновало. Он стоял и смотрел, как Туз перешел на ту сторону улицы, в развалочку, как престарелый рокер. Открыл дверцу машины и сел за руль. Движок взревел почти сразу. Из выхлопных труб вылетела струя густого дыма. Прохожие остановились, чтобы посмотреть на это зрелище.
«Глушитель запрещенной модели. Фары галогеновые. Я мог бы его оштрафовать», — подумал Алан.
А смысл? У него были заботы и посерьезнее, чем Туз Мерил, который все равно уже уехал. Ну и скатертью дорожка. Он наблюдал за тем, как зеленый челленджер делает разворот прямо на главной улице, что тоже было нарушением, и направляется прочь из города. Потом он обернулся и задумчиво посмотрел на зеленый навес. Туз вернулся в свой родной город и купил книгу «Остров сокровищ». Он купил ее в нужных вещах.
«А разве сегодня магазин не закрыт?» — подумал Алан. «Что там за вывеска?»
Он подошел ко входу в магазин. Насчет таблички он не ошибся.
«Колумбов день. Закрыто».
«Если он впустил Туза, может, и меня впустит?» — подумал Алан, собираясь постучать. Но не успел он дотронуться до двери, у него на поясе запищал пейджер. Алан нажал на кнопку, чтобы эта сволочь заткнулась, и нерешительно застыл перед дверью. Но, в общем-то, сомнений тут быть не могло. Если вы адвокат или бизнесмен, вы можете себе позволить какое-то время игнорировать срочные вызовы. Но если вы шериф округа, да еще избранный, а не назначенный, то тут вопросов быть не должно.
Алан перешел через улицу, остановился на той стороне и обернулся. Он чувствовал себя ведущим в детской игре «Тише едешь, дальше будешь», которая резко оборачивается, чтобы засечь движение остальных игроков и отослать их обратно на старт. Чувство, что за ним наблюдают, вернулось и стало сильнее. Он был уверен, что заметил, как дернулась занавеска на двери со стороны мистера Гонта. Но тщетно. Магазин нежился под неестественно жаркими лучами октябрьского солнца, и если бы Алан не видел своими глазами, как оттуда выходит Туз, он бы мог поклясться, что в магазине действительно пусто, несмотря ни на какие предчувствия. Он подошел к своей машине, дотянулся до микрофона и вышел на связь.
«Звонил Генри Пейтон», — доложила Шейла. «Отчет Генри Райана о Нетти Коп и Вильме Ержик уже у него на руках. Как понял?»
«Понял. Прием».
«Генри говорит, что если ты хочешь получить его с пылу с жару, он будет на месте до полудня. Прием».
«Ладно. Я на главной. Скоро буду».
«Да, Алан».
«Что?»
«Генри еще спросил, собираемся ли мы в этом веке обзавестись факсом, чтобы он мог присылать документы прямо сюда, вместо того, чтобы звонить тебе и читать их вслух. Прием».
«Скажи ему, чтобы он написал письмо главе городской управы», — проворчал Алан. «Бюджет не я составляю, и он это прекрасно знает».
«Я просто передаю его слова, и нечего на меня рычать. Прием».
Алан подумал, что Шейла и сама тоже порыкивала.
«Ладно, конец связи».
Он сел в машину и повесил микрофон на место. Взглянув на часы, он увидел, что уже половина одиннадцатого, и температура поднялась до 82 градусов.
«Боже, только этого нам не хватало. У всего города один большой солнечный удар».
Погруженный в мысли, Алан медленно подъехал к зданию муниципалитета.
Он не мог избавиться от ощущения, что в Касл-Роке что-то происходит. Что-то скользит к самому краю и скоро сорвется и выйдет из-под контроля. Дурацкое ощущение, полная чушь, но он не мог от него избавиться.